сияет светлым убором, свечи лучатся мягким теплом. Мы запеваем негромким хором дружную песню за столом. Поем о елке вечно зеленой, вечно душистой, вечно живой. Поют о ней малыш неспышленый и дед серебряный головой. Какое счастье друзьям быть вместе, забыть печали долгих разлук, слушать кругом веселые вести все новых милых, включая вдруг. Какая радость, мирное время, обильный стол, вино в хрустале. Какое счастье вместе со всеми сидеть в уюте и в тепле. Поем о елке вечно зеленой, вечно душистой, вечно живой. Поют о ней малыш несмышленый и дед серебряный головой.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз литературовед, исследователь русской духовной поэзии, генеральный директор и учредитель издательства «Святая Русь» Виктор Ильич Калугин. Добрый день, Виктор Ильич.
День добрый.
Прозвучала песня «Елочные грезы», редкая архивная запись 69-го года, песня Александра Солодовникова, замечательного русского поэта, который, в общем-то, для меня ассоциируется с Новым годом, с новогодними праздниками, с Рождеством Христовым, естественно, потому что у нас Рождество в России не такое, как где-нибудь на Ближнем Востоке. Здесь своя особая атмосфера этого праздника, великого праздника, два самых великих праздника, наверное, существуют в течение годового цикла. Это Пасха и Рождество. И сегодняшний наш разговор будет посвящен изданию, которое было подготовлено Виктором Ильичем Калугиным, «Рождество Христово». Это сборник, куда вошли и стихи, и рассказы, посвященные рождественской теме, и проповеди. Виктор Ильич, скажите, вот что вас подвигло? Вы в свое время подготовили двухтомник фундаментальный «Молитвы русских поэтов», где представлена вся палитра, по сути дела, русской духовной поэзии за многие века существования русской литературы. Ну вот Рождество. И было ли что-то подобное у нас? За перестроечные, после перестроечные годы вышло порядка 40 где-то изданий, антологий, и в некоторых тема Рождества вынесена в отдельный раздел. Даже вот сборник «Воскрешение», который вышел к тысячелетию крещения Руси, там был такой раздел рождественский. Но мне кажется, вот то, что вы сделали, это как-то впервые в таком объеме, во всяком случае.
Ну, начну с того, что чисто издательский опыт у меня ровно 55 лет. И действительно наступило время, что называется, подводить итоги и выпускать то, мой принцип, делать то, что никто не делает, и выпускать те книги, которых нет, потому что обычно вот у нас смотрят, вот что там продается. Нет, все книги, которые я собираюсь выпускать, и вот первые книги сейчас выходят, это именно то, чего нет и что должно быть. Чем отличается этот сборник? Действительно, таких немало сборников. и в 19 веке, и в 20-м, слава богу, выходили. Ну, во-первых, в составе. Я собрал, во-первых, как бы самые, может быть, выдающиеся проповедников 19 и 20 века. То есть рождественские проповеди. Это и Филарета, это и Василия Бажанова, это духовника трех императоров, это и патриарха Кирилла, и многих других.
И как-то это был такой необычный подход, да, и как-то и стихи стали иначе выглядеть.
Безусловно,
да,
потому что там идет на очень высоком уровне богословском рассуждении, все как бы разбирается, сюжеты буквально детально и очень точно. А поэзия говорит совершенно другим, своим языком. И рассказы тоже, не говоря уже о том, что в данном сборнике не просто рассказы, так сказать, рождественцы. У нас часто так называются рассказы, которые к Рождеству-то не имеют вообще никакого отношения. А здесь именно Рождество. Так что же произошло там, в этом месте именно в Вифлееме. И еще вот очень важный мне представляется момент обратить внимание, что Вифлеем – это же не только место рождения Христа, но это еще родина, простите меня, Давида. И царь Давид, будучи в изгнании, именно там создал псалмы. То есть это в поэзии это место является местом рождения христианской и библейской поэзии. И вот здесь соединить два рождения, рождение христианской поэзии духовной и рождение Христа.
Да, я хотел бы прочитать еще одно стихотворение Александра Солодовникова, чтобы как-то задать, может быть, некий настрой нашей сегодняшней беседе. Замечательные тоже строки, ставшие уже частью многих антологий духовной поэзии. Стихотворение, написанное в 26-м году, «Рождество». В яслях лежит ребенок, матери нежен лик, слышат валы с просонок, слабенький детский крик, а где-то в белых Афинах философы средь колонн спорят о первопричинах, обсуждают новый закон, и толпы в театрах Рима, стеснившись по ступеням, рукоплещут неутомимо гладиаторам и слонам. Придет он не в блеске грома, не в славе побед земных, он трости не переломит и голосом будет тих, ни царей назовет друзьями, ни князей призовет в совет, с галилейскими рыбарями образует новый завет, никого не отдаст на муки, в узилищах не запрет, но сам, распростерши руки, в смертельной муке умрет. И могучим победным звоном легионов не дрогнет строй, к мироносицам, тихим женам победитель придет зарей, со властью непостижимой протянет руку один, и рухнет гордыня Рима, растает мудрость Афин. В яслях лежит ребенок, матери кроток лик, слышат валы с просонок слабенький детский крик.
Ну вот поэзия, именно рожденная там, рожденная в городе хлеба, а в данном случае не только хлебом единым жив человек, именно здесь родилась христианская поэзия. И сейчас мы как бы являемся наследниками, ну, во-первых, псалмы, они тоже вошли в основу и богослужения,
и с них началась русская поэзия, по сути,
да, и русской поэзии. И вот мне хотелось вот начать именно с этого, с того, что весь XVIII век, великий XVIII век, ведь поэты были не только одописцами, но прежде всего и псалмописцами. Почти все писали именно, перекладывали псалмы, не только Ломоносов, не только Державин, Сумароков, но даже тот же Крылов начинал отнюдь не с басен, а начинал с псалмов, причем замечательных псалмов.
И сегодня многие поэты современные продолжают эту традицию также.
Вот. И рождественская поэзия возникла уже как жанр, возникла в XIX веке. И причем возникла и проза, и рождественская проза, и рождественская поэзия почти одновременно. Ну, мне хотелось хотелось представить и классику, причем часть, так сказать, у нас одни и те же имена публикуются, а если посмотреть глубже, то имен-то намного-намного больше. Допустим, Семен Раич, поэт замечательный, поэт, который воспитал и Андрея Муравьева, и Тютчева, и а после Лермонтова, человек одно из первых написал стихотворение как раз «Рождество Христово в России». Вот, и другие. Но мне бы хотелось как раз сегодня прочитать стихи наших современников, один из которых, вот когда сборник уже сдавался в печать, к сожалению, пришлось добавить дату смерти. Это замечательный протоиерей Владимир Бороздинов, родившийся в 1937 году, умерший в 2013. Замечательный поэт, замечательный проповедник. Вот здесь такое сочетание, когда Божий дар дан именно по назначению, когда поэт настолько глубоко понимает, каким даром он обладает, и как важно этот дар донести до людей. Вот мне бы хотелось прочитать стихотворение его «Тайна Вифлеема». «Бушует наш 20-й век, а у истоков на пороге, чтобы люди снова жили в Боге, родился Бога-человек. В тиши ночной, в пещере темной, от девы чистой, в час святой, в наш мир вошел Спаситель скромно и видел месяц золотой, как светлый ангел появился и пастухам поведал весь, сказав: «Воздайте Богу честь, от девы здесь Христос родился, и вот вам знак, его звезда над Вифлеемской пещерой». И пастухи пошли туда с надеждой, радостью и верой.
Ну, я хотел бы сказать, что Виктор Ильич принес записи Анны Сининой, певицы, которая записала большой цикл песен на стихи протоиерея Владимира Бороздинова, музыка Александра Луначарского. Песня называется «Зари меня». Может быть, мы ее сейчас тогда и поставим сразу.
Светом разума, отчей благостью озари, чтобы образ твой видел в каждом я, как в час утренний свет зари, чтобы образ твой видел в каждом я, как в час утренний свет зари. Озари меня милосердием, тихой радостью озари, чтоб творила добро я с усердием, мне любовь свою подари, чтоб творила добро я с усердием, мне любовь свою подари. Озари меня покаянием, силой крестною озари, и божественным всепрощением душу грешную окрыли, и божественным всепрощением душу грешную окрыли. видна и озари. И с надеждою на спасение за тобой идти повели. И с надеждою на спасение за тобой идти повели. И с надеждою на спасение за тобой идти повели.
У меня такой вопрос. Не так просто создать издательство, не так просто готовить такие антологии, но еще их и выпускать. Легко ли начало свой путь издательство «Святая Русь»? Расскажите, что вы еще планируете сделать в ближайшее время, и кто вам помогал, помогает
Начну с того, что это приходское издательство, причем издательство при церкви Большое Вознесение, то есть Пушкинской церкви, самой знаменитой Пушкинской церкви, где венчался Пушкин. То есть в Москве есть два храма, в одном в Елоховом соборе Пушкина крестили, а здесь в замечательном храме произошло венчание. И вот этот, конечно, храм всегда был связан с именем Пушкина. Здесь проходят все торжества, отмечается и день рождения. Но я предложил программу целую издательскую, в которой как бы именем Пушкина мы имеем возможность как раз соединить светскую и религиозную поэзию. Потому что, допустим, откуда даже вот это название «Святая Русь»? Ведь это же не только впервые там считается, что Максим Грек это словосочетание употребил. А во времена Пушкина знаменитое стихотворение Петра Вяземского «Святая Русь» 1848 года. Причем оно прозвучало именно как целое направление. Когда появилось это стихотворение, то первым прислал письмо Вяземского Жуковский, восторженное письмо, потому что вот эта идея Святой Руси, она давно зрела, и надеюсь, что я понимаю прекрасно, что это название ко многому обязывает.
Вообще очень многие русские поэты обращались к этой теме, к Святой Руси, и есть небольшой, но очень емкое четверостишие.
Но первым был именно Вяземский, причем человек, который держал венец во время венчания Пушкина.
Да, и я хотел бы напомнить, эти строки многие, конечно, читали Вяземского, он издавался в свое время.
Но это стихотворение не
вот издавалось. Это замечательное четверостишие, которое так и называется «Святая Русь». «Удорожи своим залогом, блюди тобой избранный путь и пред людьми, и перед Богом. Святая Русь, святою будь».
У нас есть что издавать.
Далеко не все еще издано. В архивах огромное количество.
В архивах
материалов.
Если учесть, что в архивах как раз религиозная поэзия все советское время была, в общем-то, под спудом. Сейчас можно издавать целые книги. Существует очень много неопубликованные. То есть издавать есть. Следующий сборник уже готов. Это будет Василий Бажанов. Потому что действительно, представляете, кем надо быть, чтобы три поколения царей, и причем не только самих царей, но и царевин, но и детей всех, чтобы один человек был исповедником, духовником и учителем, преподавателем законов Божьих. Вот был такой человек, Василий Бажанов, протопресвитер. И при этом был еще прекрасным проповедником, и при этом еще был поэтом. Даже сейчас прекрасно вышел сборник, академическое издание «Русская литература и религия». Даже в именном указателе нет именно того же Василия Бажанова, равно как и других.
Ну вот в вашем сборнике, о котором мы сегодня говорим, «Рождество Христово», есть самые разные авторы, не все из них широко известны. Вот строки Валентина Динабурского, брянского поэта. Стихи написаны в 71 году, в самые рассоветские времена. Я бы хотел их прочитать.
Причем это поэт-фронтовик, поэт, что называется, с судьбой. Он сейчас в здравии, сейчас пишет, он наш современник. Вот стихотворение 70-х годов.
Итак, «Рождественские строки», Валентин Динабурский. «Сокрытые лики святых чудотворцев взирают на землю в канун Рождества. Их скорбь отражают глубины колодцев, где стынет вода, словно совесть чиста. Выводят морозы на стеклах орнамент, сверкающим инеем выткан узор. Такой не составишь своими руками, он душу ласкает и радует взор. А в храмах святых Богородицы ради творятся молитвы и праздничный звон, и нет для молящихся высшей награды, что голос их слабый услышит и он. А к ночи сочней колокольные звоны, и звезды крупнее, и круче мороз, и смотрит, и видит народ изумленный, и верит, что их не оставит Христос». И верил народ, и верит в это, и будет верить, я думаю.
И в этом сборнике, и сейчас уже идет работа над пасхальным сборником, будут представлены, я думаю, с наибольшей возможной полнотой, конечно, поэты русского зарубежья. Вот в данном случае я бы хотел предложить, чтобы вы послушали стихотворение замечательнейшего поэта Алексея Ачаира. Причем он был человек музыкальный, человек высокой культуры, а в гражданскую войну был вот такой анкой-пулеметчицей, но с той стороны. Отсидел после войны, вернулся. А последние годы жизни, он жил в Новосибирске, создал детский хор, который прославился на всю Сибирь. Вот такие люди.
Итак, стихотворение Алексея Чира «Возвращенное Рождество». «Мы снова люди, снова детство, пахнуло лаской старины, как будто приняли в наследство мы возвратившиеся сны, и снег, и звезды, и полозья, и пьяный воздух ветровой, и жар объятий на морозе, отягощенных снегом хвой, и блеск свечей, и отраженье в раскрытых радостно глазах, и боль, да головокруженье в еще не высохших слезах. Все это сказка». Так бывало в красивых книгах, не у нас. У нас рождественскую стала звезда, чей свет почти угас. Но не погас, так носят свечи, ладонью скрыв, и донесли. Пусть ветер вьется, словно кречет, срывая мир и хлеб с земли. Пусть вместо елки в вихре бегства, по тропам злобы и войны, мы взяли в грустное наследство когда-то виденные сны. Но свет и дух неугасимый, и правды вечное торжество до детских взоров донесли мы и возвратили Рождество.
Или поэтесса Марианна Колосова, которая тоже оказалась...
Я бы добавил, великая русская поэтесса, ее очень мало у нас знают, но поэт, конечно, большого очень.
У нее замечательное есть стихотворение «Казачат расстреляли» и много других. Вот тоже рождественское стихотворение «Рождество на чужбине». «Во Франции, в Чили, в Китае звучит наш певучий язык, но каждый о доме мечтает, к чужбине никто не привык, никто никогда не решится Россию навеки забыть, нельзя по-чужому молиться и быт неродной полюбить». И в церкви в рождественный вечер, покорное горе и злу, я, сгорбив усталые плечи, поплачу тихонько в углу. У женщины русской осталось прибежище тихое, храм, и я свою боль и усталость сюда принесу и отдам. Дай, Господи, сердце звенело, услыши молитву мою, мужчинам на родины дело, а женщинам храм и семью. Горят пред иконами свечи, сегодня родился Христос, но нам в этот радостный вечер нельзя удержаться от слез.
Замечательные строки. Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения сегодня Виктор Ильич Калугин, уже не в первый раз, литературовед, исследователь и публикатор русской духовной поэзии, генеральный директор издательства «Святая Русь». И сегодня мы говорим о сборнике «Рождество Христово».
Или же стихи тоже поэта русского зарубежья, архиепископа Иоанна Шаховского, князя, одного из крупнейших деятелей церковных иерархов русского зарубежья. И прекрасного
замечательный
поэта.
Поэт, который писал под псевдонимом «Странник», да. И есть, конечно, у него стихотворение первого ряда. «Слава в вышних Богу, архиепископ Иоанн Шаховской, странник. Мы слышим детский лепет, словно пенье тех ангелов, что вдруг для всей земли сквозь эту ночь и звездное горенье к пустынным пастухам пришли. Мы замечаем братское согласие и ясность кроткую людей простых, открытых небу ангелам и счастью, что родились в святую ночь для них. Мы постигаем веру и терпенье волхвов, искавших вечной глубины, и снова слышим в этом мире пенье, которым небеса полны. О Господи, великий, безначальный, творец всех звезд, былинок и людей, ты утешаешь этот мир печальный безмерной близостью своей. Ты видишь скорбь земли, все наше неуменье, тебя искать, любить, принять, найти, и оставляешь ты средь мира это пенье, как исполнение всякого пути. Горит твоя звезда, святая человечность, и мир ведет к своей любви большой. И если кто ее увидел, значит, вечность остановилась над его душой». Ну, вы записи принесли, Виктор Ильич. Я бы хотел, чтобы, может быть, мы поставили песни двух замечательных поэтов русских, которые вот связаны с Белоруссией. Эта семья поэтическая была, к сожалению, Николая Шипилова уже нет среди живущих, а его жена Татьяна Дашкевич, она здравствует, пишет песни, выпускает записи, и у них вот две песни, но под одинаковым названием «Рождественская». Есть песня у Николая Шипилова, есть у Тани Дашкевич. Ну, наверное, вначале мы женщину пропустим вперед. Итак, песня Татьяны Дашкевич «Рождественская».
Скоро Рождество, елочку зажгут, и волхвы дары Богу принесут. Ну а что же вы принесли ему, что могли бы вы подарить ему? Рождество Твое, Христе Боже наш, осия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездою чахуся. Приходите, Он ждет вертепе вас, ждет веселых дел, добрых светлых глаз, ждет любви к родным, жалости к больным, сострадания к бедным, слабым, пожилым. В небо звездам служащие звездою чахуся, тебе кланяйтесь, солнцу правды, и тебе бегите с высоты востока. Ангелы над злыми горько слезы льют, а над миротворцами ласково поют. Ангелы над злыми горько слезы льют, а над миротворцами ласково поют. В небо звездам служащие звездою чахуся, тебе кланяйтесь, солнцу правды, и тебе видите с высоты востока. Господи, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Виктор Ильич, ну прежде чем поставить песню Николая Шипилова, может быть, вы несколько слов скажете про эту семью поэтов и как вы познакомились?
Ну, мы с Татьяной остаемся друзьями. Николая я тоже очень хорошо знал. Судьба его была буквально, ну, бездомный, без крыша над головой, чем-то похожие по своей судьбе, конечно, на Рубцова. И с удивительным поэтическим даром, и с удивительным тоже, ну, он как песенник-то, поэт, достаточно хорошо известный. Вот его песни «После бала» там и другие, они получили известность. Но, кроме того, у него очень хорошая религиозная поэзия, и у него, и у Татьяны.
Ну, я думаю, что уместно сегодня напомнить творчество Николая Шипилова. Итак, еще одна песня, которая так же, как и у Тани Дашкевич, называется «Рождественская».
Полно сердится, солнышко садится, замолкают птицы в светлом падежом. Чтоб среди пролиться, надо бы молиться, тяжелеют веки, да и век тяжел. Чтоб среди пролиться, надо б намолиться, тяжелеют веки, да и век тяжел. Ночью шестого Рождество Христово, общее слово, звон колоколов. Пусть оно длится, надо б намолиться, сердцу теплее от высоких слов. Пусть оно длится, надо б намолиться, сердцу теплее от высоких слов. Имя святое, имя непростое, отблеска заката, мясь его видна. Полно злиться, надо б намолиться, о любимых лицах, о забытых нас. Полно злиться, надо б намолиться, о любимых лицах, о забытых нас. Ночь наступает, тихий смех кружится, ангел Господень песнь любви поет. Полно сердится, тайно спать ложится, молится ложится, молится встает. Полно сердится, тайно спать ложится, молится ложится, молится встает.
Я хотел бы тоже вот подключиться и прочитать стихотворение Николая Николаевича Лесового, историка и замечательного поэта. Оно тоже имеет отношение к сегодняшнему разговору, к Рождеству Христову. Очень известные строки, даже есть люди, которые поют эти стихи. Стихотворение «Вифлеем». Старый мастер написал картину, странной думой морча ясный лоб. Матерь новорожденному сыну нашивала крестики на гроб, нашивала крестики и пела, тушь-то колыбельной быть могла, и по шелку белому скрипела с ниткою багряную игла. И веселой песни не расслышав, за кружащим в небе враньем, ангелы, притихшие на крышах, плакали вполголоса о нем. А внизу, не плача, не надеясь, не приемля жалоб и похвал, в яслях новорожденный младенец нитями багряными играл. Замечательные строки. Не очень хорошо себя чувствует Николай Николаевич. Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели помолились за него, за излечение от всяких болезней, которые связаны уже с возрастом и с разными проблемами. Все мы, к сожалению, не вечные. Начинаем на определенном этапе страдать от разных болезней. Скажите, Виктор Ильич, а вот книгу где можно приобрести и как с вами можно связаться, если,
ну,
допустим, кто-то захочет?
Книги можно приобрести в храме. Это Большое Вознесение. Я думаю, Пушкинский этот храм все знают. Вот. Ну и в книжных лавках тоже. Кроме того, мы издаем, он сейчас вышел уже, «Пушкинский календарь». Я пару слов скажу о нем, потому что его автор-составитель Лариса Черкашина, известный очень пушкиновед. Здесь собраны все пушкинские церкви Москвы. И оказалось, что это не
связанные
только...
с жизнью
и с поэзией. И оказалось, что это не только Елоховский собор, это не только Большое Вознесение, но еще 12 церквей. Причем зачастую даже в самом храме часто не знают, что здесь Пушкин молился. Ну, допустим, вряд ли, например, кто знает, что супруга Наталья и особенно мать были очень-очень богомольны. Во-первых, обычай был такой, и его привели к Иверской Богоматери молиться перед свадьбой. И вот там мы воспроизводим очень редкую акварель Иверской Богоматери того времени. Точно так же, как, ну, в Донском монастыре он хоронил там целый пушкинский некрополь. В Симоновом хоронил своего дядюшку. Не говоря уже об арбатских церквях и так далее. Вот здесь они не только рассказаны, но и показаны все... Храмы часто, к сожалению, уже снесенные.
Вот такой вопрос тоже. Вот вы издали такое мощное, могучее издание, я бы сказал, даже «Молитвы русских поэтов». Вот мне кажется, такие вещи, они как-то людей подвигают. Люди начинают, вот даже приход к нам на эфир какого-то поэта, которого никто не знает, живет человек в провинции, печатается непонятно где, в каких-то малотиражных изданиях, или автор приходит, и вот выход к людям, он подталкивает творца заниматься творчеством. Вот ваши все издания, они как-то служат, помогают такому поступательному движению литературного процесса?
Ну, во-первых, уже то, что это существует в собранном виде, уже живет своей жизнью. Это уже как бы выявлено. И, простите меня, оно дает основание говорить не о 300 там, юбилее, так сказать, не с 18 века и даже не с 17 века, а русская духовная поэзия именно с 11 века, то есть тысячелетие русской духовной поэзии. И когда это собрано, когда это предстает уже как единое, то есть это уже как бы здание, намоленный храм русской поэзии. Вот так.
И картина вся открывается, которая была сокрыта.
Безусловно. И кроме того, выясняется, что практически не было у нас нерелигиозных поэтов. Ну, одно там исключение в XVIII веке, что называется, в семье не без урода было, вот, но даже именно такого я бы не хотел произносить.
Частью вот этого вот процесса духовного творчества, огромной и долгое время тоже от нас скрытых, были духовные канты. Сегодня появились люди, которые возрождают этот жанр, выходят диски, это замечательно. Я бы хотел, чтобы один кант, связанный вот с рождественской темой, тоже прозвучал в исполнении иеромонаха Мефодия, известный многим кант «Ночь тиха над Палестиной».
Скрыла всю ночная мгла. спали пастухи. Стадо верно засчитали, обвели ночной дозор и усевши завязали.
Виктор Ильич, какие планы у вашего издательства и вообще говоря, как-то вот есть ли уже отклик на то, что вы делаете? Я имею в виду и молитвы русских поэтов, и, конечно,
да, ну, во-первых, план, конечно, большие, здоровье есть, все вроде бы есть, а просто надо все это реализовать, что называется. Есть помощники уже, главное, что есть что издавать. Мы будем издавать целую библиотеку именно современной духовной поэзии. Мы будем издавать авторов и 19-го, и 20-го века. Мы будем, естественно, издавать поэтов русского зарубежья. Мы будем издавать и прозу, и поэзию. Мы будем издавать сборник. Уже сейчас составляется православная пушкиниана, потому что за последние 20 лет это одно из самых интересных явлений в современном литературоведении. Именно раньше она была за рубежом, а сейчас именно в России. Ну, я надеюсь, что со временем и храм, он всегда был пушкинским, и именно вот здесь издательская деятельность, так сказать, у нас, ну, есть все основания, и, что называется, грех не воспользоваться теми возможностями, которые мы сейчас имеем.
Ну что ж, мне хочется только успехов пожелать нашему гостю замечательному, литературоведу, собирателю и издателю русской духовной поэзии, генеральному директору издательства «Святая Русь» Виктору Ильичу Калугину. Напоминаю, что мы говорили сегодня про сборник «Рождество Христово», а в завершении разговора я бы хотел, чтобы еще один кант прозвучал, похвала Богородице в исполнении Ильи Литвака. Очень жаль мне, что ушел Илья из земной жизни. Тяжелая потеря вообще для русской культуры, для русской духовной песни, потому что он и его супруга Маргарита Удальцова очень много эта семья сделала для популяризации русских духовных стихов, русских духовных кантов, вообще песен на стихи русских поэтов. Вышло 3 диска замечательных совершенно, где прекрасно исполнены эти произведения были. И я думаю, вполне уместно сегодня, чтобы прозвучал еще один кант в завершении нашего разговора в исполнении Ильи Литвака, кант под названием «Похвала Богородице». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
До свидания. Спасибо вам за внимание.
Придите, христиане, Преснодеве Пресвятой, воспоем хвалы и песни сердцем всем и всей душой. Величаем Преснодеву мы Твое смирение, даровавшее нам Спаса и Его спасенье, и Его спасенье. Ублажаем Богу Мати мы Твое избранье, за любовь и веру в Бога и за послушание. Радуйся, святая Дева, радуйся, святая Мать, заслужила ты у Бога жен всех больше благодать. Жен всех больше благодать. Ублажаем, Мати Божия, подвиг Твой терпенья, всех скорбей и всех болезней и уничиженья. Восхваляем, превозносим пением священных слов все труды Твои земные и ко всем Твою любовь, и ко всем Твою любовь. Приди к нам с утешением в день сей праздника святой. Приди с благословением, будь всем матерью родной. Мы же восприяв благая от любви Твоей святой, будем петь Тебя и славить сердцем всем и всей душой, сердцем всем и всей душой.